Літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вашай увазе старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Тэкст чытае артыстка Ліка Пташук.
Скарлетт на цыпочках спустилась по лестнице и вышла из дома. Скарлетт заспешила по улице Булочников, чтобы избежать всевидящего ока соседей. Она свернула на Плющевую улицу, присела на тумбу у коновязи, стоявшую перед сожженным домом, и стала ждать, не появится ли какая-нибудь карета или фургон, которые подвезли бы ее. Солнце то заходило, то снова показывалось, ярко освещая улицу, но не давая тепла. Ветер трепал кружева ее панталон. На улице оказалось холоднее, чем думала Скарлетт, и она, дрожа от холода и нетерпения, плотно куталась в тонкую накидку тети Питти. Она уже совсем собралась была двинуться пешком в долгий путь через весь город к лагерю Янки, как вдруг показался старенький, видавший вида фургон. На козлах, жуя табак и погоняя еле передвигавшегося ноги старого мула, сидела старуха. Из-под обвисшей оборки поношенного чепца выглядывало обветренное лицо. Она, очевидно, направлялась в сторону городской ратуши и, поворчав, согласилась подвести Скарлетт. Однако платье, шляпка и муфточка Скарлетт явно произвели на старуху неблагоприятное впечатление. «А, она решила, что я из гулящих», — подумала Скарлетт. «Ну что ж, она, пожалуй, права». Когда они, наконец, добрались до городской площади и перед ними возник высокий белый купол ратуши, Скарлетт поблагодарила женщину, слезла с козел и посмотрела ей вслед. Осторожно оглядевшись, чтобы проверить, не видит ли кто, она пощипала себе щеки, чтобы немножко их подрумянить, и покусала губы, чтобы к ним прилила кровь. Потом она поправила шляпку, пригладила волосы и окинула взглядом площадь. Двухэтажная ратуша из красного кирпича выстояла во время пожара. Но сейчас, под серым небом, она выглядела запущенной и никому не нужной. Вокруг здания ряд за рядом стояли армейские палатки, потрепанные, забрызганные грязью, и всюду полно было солдат Янки. И Скарлетт неуверенно поглядывала на них, чувствуя, что мужество начинает ее покидать. Как найти Ретта в этом вражеском стане? Она посмотрела вдоль улицы, туда, где высилась пожарная каланча, и увидела, что широкие створчатые двери ее закрыты и заперты тяжелыми засовами. У каждой стены прохаживаются двое часовых. И Ретт там. Он там, но что ей сказать солдатам Янки? И что они скажут ей? Она распрямила плечи. И если уж она не побоялась убить Янки, так нечего бояться с ними разговаривать. И она осторожно двинулась навстречу. Она перешла грязную улицу по камням для пешеходов и зашагала дальше, пока часовой в синей шинели, застегнутый от ветра на все пуговицы, не остановил ее. «Вам что-нибудь надо здесь, мэм?» Голос звучал с непривычным среднезападным акцентом, но обратился к ней солдат довольно вежливо и почтительно. «Я хочу повидать одного человека, который сидит под арестом», — сказала Скарлетт.
«Ну, не знаю», — сказал часовой и почесал в голове. «Не очень-то у нас любят посетители и вообще».
И тут он умолк, вглядываясь в ее лицо.
«О, Господи, милая дамочка, не надо плакать. Сходите в штаб караульной службы и спросите у наших офицеров. Уж, думаю, они разрешат вам повидать его».
Скарлетт, и не собиравшаяся плакать, тотчас расплылась в улыбке. Солдат повернулся и окликнул другого часового, медленно прохаживавшегося вдоль стены.
«Эй, Билл, поди-ка сюда».
Второй часовой, рослый малый в синей шинели, шагавший, сутулясь и так вобрав голову в плечи, что его черные усы, казалось, росли прямо из воротника, двинулся к ним навстречу.
«Послушай, отведи дамочку в штаб».
Скарлетт поблагодарила солдата и пошла следом за своим провожатым.
«Смотрите, не подверните ногу, когда будете переходить по камням через улицу», сказал солдат, беря ее под локоть. «И, кстати, поднимите-ка юбки, а то выпачкаете их в грязи».
Голос, звучавший сквозь усы, был тоже гнусавый, но мягкий и приятный, а рука, почтительно поддерживающая ее под локоть, показалась Скарлетт очень крепкой и твердой. «А эти янки не так уж и плохи», — подумала Скарлетт.
«И холоднющий же сегодня день для прогулки, леди», — сказал солдат. «Издалека вы притопали?»
«О, да, с другого конца города», — сказала Скарлетт, почувствовав расположение к этому человеку с его мягким голосом.
«Ах, погодка-то для прогулок не больно подходящая, леди», — неодобрительно заметил солдат. «Да еще когда столько народу гриппом больны. А вот и наш командный пост, леди».
«Что это с вами?» «Ах, боже мой, это дом! И в этом доме ваш штаб?» Скарлетт посмотрела на прелестное старинное здание, выходившее фасадом на площадь, и чуть не расплакалась. Здесь во время войны она танцевала на стольких балах и вечеринках. Это же был чудесный, веселый дом. А теперь над ним развевался большущий флаг Соединенных Штатов. «Да что с вами?» — снова спросил часовой.
«Ничего, ничего, только я знала людей, которые жили здесь», — сказала Скарлетт.
«Ну что ж, жаль, конечно. Думаю, они и сами не узнали бы сейчас свой дом, потому как внутри там все ободрано. Ну а теперь идите туда, мэм, и спросите капитана».
Скарлетт поднялась по ступенькам и толкнула входную дверь. В холле было темно и холодно, как в склепе. Продрогший часовой стоял, прислонясь к закрытым раздвижным дверям, которые в лучшие времена вели в столовую.
«Я хочу видеть капитана», — сказала Скарлетт.
Часовой раздвинул двери, и она вошла в комнату. Сердце ее учащенно билось, лицо пылало от волнения и замешательства.
В комнате стоял спертый дух, пахло дымом, табаком, кожей, мокрым сукном мундиров и немытыми телами. Она, как в тумане, увидела голые стены с ободранными кое-где обоями и ряды синих шинелей и широкополых шляп, висевших на крючках. Яркий огонь в камине, длинный стол, заваленный бумагами, и несколько офицеров в синей форме с медными пуговицами. Скарлетт судорожно глотнула и почувствовала, что вдруг неожиданно обрела голос. Только не показать этим Янке, что она так боится, что она так дрожит. Она должна выглядеть и держаться как можно лучше и независимее. «Капитан?» — спросила Скарлетт.
«Ну, я капитан», — сказал толстяк в расстегнутом мундире.
«Я хочу видеть вашего арестанта, капитана Ретта Батлера».
«Опять Батлера? Ну и спрос же на этого мужика!» — расхохотался капитан, вынимая изо рта изжеванную сигару. «Вы ему родственницей приходитесь, не так ли, мэм?»
«Да, я его сестра». И тут капитан снова расхохотался.
«Ох, много же у него сестер! Одна была тут как раз вчера».
Скарлетт вспыхнула. «Наверняка какая-нибудь из этих тварей, с которыми водится Ред, должно быть красотка Отлинг». Ну и, конечно, Янки решили, что она такая же. Ах, нет, боже мой, это же невыносимо. Даже ради Тары. Она было повернулась и с гневным видом взялась за ручку двери, но рядом с ней уже стоял другой офицер. Он был молодой, гладко выбритый, с добрыми шустрыми глазами.
«Минуточку, мэм. Может быть, вы присядете, погреетесь у огня? А я схожу и выясню, что можно для вас сделать. Как вас зовут? Вы знаете, ведь капитан Ред Батлер вчера отказался видеть ту даму, которая приходила вчера».
Бросив сердитый взгляд на незадачливого толстяка капитана, Скарлетт опустилась в предложенное кресло и назвала себя. Приятный молодой офицер накинул шинель и вышел из комнаты. А остальные столпились у дальнего конца стола и принялись тихо переговариваться, время от времени тыча пальцем в бумаге. Через некоторое время за дверью послышались голоса, и до нее донесся смех Ретта. И тут дверь открылась, и в комнату ворвалось дыхание холодного воздуха, и появился Ред. Он был без шляпы, в небрежно наброшенной на плечи длинной накидке. Он был грязный, небритый, без галстука, и все же очень элегантный. При виде Скарлетт черные глаза его радостно сверкнули. «Скарлетт!» И он обхватил ее обе руки, при его прикосновении ее обдало жаром. Не успела она опомниться, как он нагнулся и поцеловал ее в щеку, слегка щекотнув кончиками усов. Скарлетт вздрогнула, и, почувствовав, что она пытается отстраниться, он обхватил ее за плечи и сказал: «Милая моя сестренка!» И усмехнулся, глядя на нее сверху вниз, и наслаждаясь ее беспомощностью, ибо она ведь не могла отклонить его ласку. Скарлетт невольно рассмеялась. Лихо же он воспользовался своим преимуществом. Ах, этот прожженный негодяй! И в тюрьме ни чуточки его не изменили. Толстяк-капитан, не вынимая изо рта сигары, буркнул шустроглазому офицеру:
«Послушай, это не по правилам. Он должен находиться в каланче, ты же знаешь приказ». «Да будет тебе, Генри», — ответил второй. «Дамочка, замерзла бы там». «Ну ладно, только ты отвечаешь».
«Заверяю вас, джентльмены», — сказал Ред, поворачиваясь к ним, но не выпуская из объятий Скарлетт. «Моя сестренка не принесла мне ни пилы, ни напильника, с помощью которых я мог бы бежать». Все рассмеялись, а Скарлетт быстрым взглядом окинула комнату. «Силы небесные! Неужели ей придется разговаривать с Реттом в присутствии 6 офицеров Янки? Неужели он такой опасный преступник, что должен находиться все время под наблюдением?» Заметив ее волнение, предупредительный офицер распахнул какую-то дверь и тихо сказал что-то двум солдатам, которые тотчас вскочили на ноги при его появлении. Они взяли свои ружья и вышли в холл, закрыв за собой дверь.
«Послушайте, если хотите, можете посидеть здесь, в канцелярии», — предложил молодой капитан. «Но не пытайтесь бежать через вон ту дверь. Снаружи стоят солдаты».
«Видишь, Скарлетт, какой я отпетый тип», — сказал Ред.
«Спасибо, капитан, вы очень добры».
Он небрежно кивнул капитану и, взяв Скарлетт за локоть, втолкнул в грязную канцелярию. Комната эта не сохранилась в памяти Скарлетт, и она напомнила лишь, что там было очень тесно, темно и отнюдь не тепло. А на ободранных стенах висели какие-то написанные от руки бумаги, а стулья были обтянуты невыделанной воловьей кожей. Затворив дверь, Ред стремительно шагнул к Скарлетт и склонился над ней. Понимая, чего он хочет, она поспешно отвернула голову, но при этом кокетливо взглянула на него краешком глаза. Ред придвинулся еще ближе. «Ну что же, могу я, наконец, по-настоящему вас поцеловать, Скарлетт?» «В лоб, как положено примерному братцу», — с притворной скромностью сказала она. «Ну, в таком случае нет, благодарю. Я предпочитаю подождать в надежде на лучшее». Взгляд его остановился на ее губах. «Но как же это все мило, что вы пришли навестить меня, Скарлетт. Вы первый из почтенных горожан, кто нанес мне визит в моем заточении. Вы знаете, когда сидишь в тюрьме, особенно ценишь друзей. А давно вы в городе?»
«Со вчерашнего дня», — ответила Скарлетт.
«Ах, боже мой, и уже сегодня утром отправились ко мне?» — спросил Ред Батлер. «Ну, моя дорогая, это более чем мило с вашей стороны». И, глядя на нее сверху вниз, он улыбнулся с искренней радостью. Такой улыбки она никогда еще у него не видала.
«Ну, конечно, я сразу же поехала к вам. Тетя Питти рассказала мне про вас вчера вечером, и я... Вы знаете, я просто глаз всю ночь не могла сомкнуть от ужаса, Ред. Я так огорчена».
«Да что вы, Скарлетт!»
Он произнес это так тихо, но таким дрогнувшим голосом, что она взглянула ему в лицо. И она не нашла в нем ни тени обычного цинизма и столь хорошо знакомой насмешки. Он смотрел на нее в упор, и она, уже действительно смешавшись, опустила под его взглядом глаза. Все выходило, казалось, куда лучше, чем она могла надеяться. «Стоило сесть мне в тюрьму, стоило, чтобы увидеть вас снова и услышать от вас такие слова. Я просто ушам своим не поверил, когда мне сообщили ваше имя. Видите ли, я не ожидал, что вы когда-либо простите мне тот мой поступок, когда я поступил с вами так, тогда ночью на дороге у Раффендреди. Но, насколько я понимаю, этот ваш визит означает, что вы простили меня. Вы простили меня, Скарлетт. Скарлетт почувствовала, что даже сейчас, через столько времени, при одной мысли о той ночи в ней закипает гнев, но она подавила его и тряхнула головой, чтобы затанцевали сережки. «Нет, я вас не простила», — сказала она и надула губки. «Еще одна надежда лопнула», — сказал Ред Батлер. «Это после того, как я добровольно пошел сражаться за Родину и сражался босой на снегу под Франклином, да еще вдобавок ко всем мукам подцепил чудовищную дизентерию. Я не желаю слышать о ваших муках», — сказала она, все с той же надутой миной, но уже немножко улыбаясь ему краешком чуть раскосых глаз. «Я и сейчас считаю, что вы в ту ночь вели себя просто отвратительно. Я не собираюсь вас прощать. Бросить меня одну, ведь со мной что угодно могло случиться. Но с вами уже ничего не случилось», — ответил ей Ред. «Так что, видите, моя вера в вас была оправдана. Я знал, что вы благополучно доберетесь домой. Я вообще не завидую тому Янке, который попался бы вам на пути. Ред, но зачем вы сделали эту глупость и в последнюю минуту записались в армию? Вы же прекрасно понимали, что нам крышка. И это после всего, что вы говорили про идиотов, которые идут подставлять себя под пули. Послушайте, пощадите меня, Скарлетт. Я от стыда сгораю, думая об этом. Я рада слышать, что вам стыдно вспоминать, как вы поступили со мной. Вы поступили очень дурно». «Вы неверно меня поняли, Скарлетт. К великому сожалению, я вынужден признать, совесть не мучила меня при мысли, что я вас бросил. Ну, а решение записаться добровольцем... Надо же было додуматься до такого, пойти в армию в лакированных сапогах и в белом чесучевом костюме с парой дуэльных пистолетов за поясом. А эти бесконечные мили, которые я прошагал по снегу босиком, когда сапоги у меня совсем разваливались, без пальто, без еды. Вы знаете, Скарлетт, сам не понимаю, почему же я не дезертировал? Ведь все это было сплошным безумием. Но, видимо, таковы уж мы, южане, это у нас в крови. Не можем мы не стать на сторону проигранного дела. Впрочем, каковы бы ни были причины, подвигшие меня на это уже не важно. Мне важно, что я прощен. Я прощен? «Ничего подобного», — ответила Скарлетт. «Я считаю, что вы просто пес». «Не лукавьте», — ответил Ред. «Мне кажется, что вы меня простили. Ведь юные люди не просят часовых Янки о свидании с узником просто так из сострадания и не являются разодетые в бархат и перья с котиковой муфточкой в руках. Ах, Скарлетт, я хочу посмотреть на вас. До чего же вы прелестно выглядите? Слава богу, вы не в лохмотьях и не в трауре, и мне до смерти надоело видеть здесь женщин в старых выленивших платьях и всегда в черном. А вы как будто только что вышли из магазина на Рю де ля Пе. Ну-ка, повернитесь, прелесть моя, дайте мне вас хорошенько рассмотреть. Ах, вот так вот, значит, он заметил ее платье. Ну, конечно же, заметил, на то он и Ред Батлер. Она рассмеялась легким переливчатым смехом и повернулась на цыпочках, приподняв локти и намеренно качнув юбками, чтобы мелькнули отделанные кружевами панталоны. Черные глаза его, казалось, вбирали ее всю, от шляпки до пяток. И, казалось, этот давно знакомый взгляд Ретта Батлера, от которого у нее всегда по телу бежал холодок. «Вид у вас, Скарлетт, вполне процветающий и вполне, можно сказать, ухоженный. И, прямо скажем, очень и очень аппетитный. Если бы эти янки не стояли за дверью... Но вам ничто не угрожает, моя дорогая. Садитесь. Я не злоупотребляю вашим доверием, как в последний раз, когда виделись с вами». Он потер щеку с наигранно удрученным видом. «Право же, Скарлетт, а вам не кажется, что вы в ту ночь были чуточку эгоистичны? Вспомните, сколько я для вас сделал. Рисковал жизнью, украл даже лошадь и какую, бросился защищать наше славное дело. А что же я получил за все эти муки? Кучу колкостей и увесистую затрещину. Вот так вы обошлись со мной». Она опустилась на стул, и ей показалось, что разговор пошел не совсем так, как она рассчитывала. Ред показался ей таким милым, и ей показалось, что он явно обрадовался, что она пришла.
Шановные сябры, вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром» у виконанні артистки Ліки Пташук.